Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Ну что ж, программа «Сотрудники», вот мы в год 20-летия, мы возродили эту программу, чтобы понять, о чем думают наши сотрудники. Но это не такой детектор лжи для начальства. Привет, Алеша Осин.
Здрасте.
А это для вас. Чем живут, о чем думают, как относятся к окружающей действительности и к профессии своей? Насколько это изменилось за прошедшие 180 лет, 20, извините. У нас есть, давайте сначала объективные данные послушаем, личное дело Алексея Осина, и потом перейдем к вашим вопросам, да и к моим вопросам, и вообще к разговору о жизни. И да, видеотрансляцию я включу, пока Осин ничего не сделал такого умопомрачительного. Или не сказал что-нибудь, что вам надо посмотреть на нашем сайте. А вопросы и всякие наблюдения за Алексеем Осиным вы можете посылать по телефону +7 985 970 45 45. Ну, давайте послушаем личное дело.
Осин Алексей Юрьевич. Товарищ Осин, как и многие сотрудники нашего учреждения, имеет высшее образование, не имеющее никакого отношения к профессиональной деятельности. Более того, товарищ Осин добился в своем, если можно так сказать, девичьем образовании немалых успехов. Он кандидат геолога минералогических наук. Но это не мешает товарищу Осину со знанием дела вести разнообразные эфиры одинаково талантливо. Главное в работе нашего Алексея Юрьевича, и это отмечают все, даже заинтересованные лица, отсутствие скуки. Товарищ Осин всегда, так сказать, на острие, всегда, что называется, готов к бою. Несмотря на свой внушительный вид и раскатистый бас, наш фигурант добрейшей души человек, не терпящий несправедливость в принципе и всегда готовый прийти на выручку. Товарищ Осин в силу своей производственной деятельности объездил многие страны, но не поддался их сиюминутному обаянию. Алексей Юрьевич настоящий патриот в хорошем смысле этого слова. Вот и жареная картошка да борщ милее ему всяких лазаней и разных суши.
Патриот.
Да. Не, ну правда.
Пламенный патриот.
Нет, конечно, можно иногда разнообразить свое меню во всех смыслах, вкусовое, и в смысле еды, и в смысле предпочтений. Ну, простое наше, оно остается.
Ну, какой это добрейший души человек. Осин пламенный всегда. Вот видеоповторы надо выводить.
А как же?
Надо выводить.
Я об этом уже сколько говорю. Я, честно, знаете, я нашел в сети...
Я имею в виду в футболе для тех, кто не разбирается.
Я нашел в сети свою статью 4-летней давности.
Ну, ты перечитываешь это.
И все вот как было. Да даже приятно, как было написано, так все и произошло.
Ну, вот и все. А что еще надо выводить?
В футболе-то?
Да.
Ну, еще парочку судей надо водить. Это
то есть еще парочку судей, 12 и... присяжных за каждыми воротами, да?
Ну, я понимаю ваш скепсис, Сергей Александрович. Вы традиционалист, как...
Да, ну, традиционалист. Я за повторы, потому что вот в таком традиционном виде спорта, как регби,
да,
никому это не мешает.
Никому и в хоккее не мешает, и в американском футболе не мешает, и в теннисе тоже, который тоже придумали те же люди.
Это и аут, не аут, да. А, показывает. Слушай, подожди, как сколько ты уже у нас работаешь?
В этом году 15 лет.
Уже 15 лет, да?
Очень смешно, у меня заявление подписано 1 апреля 95 года.
И никто не поверил, да?
Не, ну 1 апреля.
А что это он тут делает? Подписано же 1 апреля. Непонятно что. И ты пришел к нам не из геологов и не из разведки. Ты пришел ведь из... Вот, из спортивной чиновничьих сфер.
Да. Кстати, очень хороший опыт на самом деле.
А чем он хороший-то?
Ну,
чем он здесь тебе помог? Я не знаю, чем тебе геологоразведка помогла.
Ну, просто, когда ты трудишься в институте, а там люди стихийно вольные, и ну, свободный график, как-то особо никто не следит. Это очень, не очень дисциплинирует, скажем так. А мне на тот момент это было нужно. А здесь жесткая структура. На работе надо быть, вызывают начальству, ставят какие-то задачи, надо что-то выполнять и вот быть при деле все время. И мне очень помогло еще вот в каком смысле. Я занимался аккредитацией на Олимпийские игры в Лиллехаммер. 94-м году.
94-й, да.
Да, зимний. И я познакомился фактически с очень со многими коллегами. У меня перебывали, поскольку я технический вопрос выполнял и старался это делать хорошо. И действительно, поскольку знакомства оказались прочные и хорошие, то, в общем, это мне с разных сторон помогло. Во-первых, ну, а почему не сказать связи, да, какие-то? Ну,
связи, да.
Во-вторых, то, что я, во-первых, эту кухню всю изучил, олимпийскую. Я действительно ее неплохо знаю с тех пор, как это все работает, кто за что отвечает. А это на Олимпиаде это бывает очень важным. Когда я приезжал на Олимпиаду, дело даже не в том, что
уже
я...
Уже как журналист.
Да, я знал, как это все работает. И я не допускал тех вот ошибок, когда люди действительно даже очень умные и талантливые в журналистском смысле начинают об этом писать. Они ограничиваются, предположим, не знаю, «Русским домом», «Водка, балалайка» и так далее. Вот в таком смысле статьи. Вот, дескать,
не балалайка. Она объективно не перевешивает «Водка, балалайка» и «Русский дом».
Это отдельное.
Это самое... Роспись, типа Russian сам себе страшен. Все так.
Перевешивает что?
Не перевешивает действительно то, что ты говоришь. Вот журналисты берут и забывают. Не перевешивает там действительно какую-то настоящую работу. Ты будешь как Мутко говорить, что это все блохи только?
Нет, я не буду говорить. Это вообще это влияет, на мой взгляд, и психологически, и имиджево очень на нас. Вот такие вещи нельзя допускать. Вот это вот разудалое... Люли Малина, которая там происходила, я тоже ее наблюдал, мне было просто противно. То есть там неугодных тебе могли не дать аккредитацию в этот русский дом. У меня была очень в Турине неприятная история, когда я пришел вообще с товарищем, и я, в общем, даже не планировал туда, собственно говоря, аккредитоваться. И мне как-то сказали, «Эхо Москвы, нет, как-то вы про нас...» А там была эта история с заклеиванием лейблов каких-то. Ну, какая-то темная история была.
Ну, да.
Причем даже не я ее освещал, а освещали отсюда. Из Москвы я даже был не в курсе. Но не дело не в этом. И когда мне начали вот так вот лицо такое делать, я сказал, товарищи, пошли отсюда. Вот. Потом, правда, сами позвонили.
Это уже была аккредитация, собственно, в русский
дом. Да, нет, у меня олимпийская это была, но стадионная. Да, а вот она мне нужна, вот это действительно. А вот в русский дом, ну хорошо, ну там каток, ну это все эти сейшены, ну в конце концов. Ну,
икра.
Да бог с ней. Так что, в общем, это, с одной стороны, учило просто работать, дисциплинировало, с людьми общаться. Это, кстати, тоже очень важное дело, и потому что там какие-то вопросы решать разного свойства. И это все вот... Фактически это меня научило работать, на самом деле. Вот, потому что потом это можно применить вообще во всех сферах.
А здесь как применить?
Здесь, ну, во-первых, там я начинал, потому что я хочу светлой памяти вспомнить моего крестного отца. Ну, если не учителя, то крестного отца. Он ушел в этом году, Михаил Гдальевич Проровнер, такой есть журналист. Вот. Он мне, зеленому мальчишке, доверил полосу в газете «Патриот», причем аналитическую полосу, не какой-то там репортаж. И на
что
за газета? Была такая, «Советский патриот», там очень многие люди...
А «Советский патриот» — это ДСААФовская?
ДСААФовская газета.
А, это ДСААФовская.
У нее был очень большой тираж, она очень была такая...
Это уже забылось как-то.
Вот, и вот в этой, как журналист, я дебютировал именно в те годы вот с таким полосным материалом. И потом этот материал повесили на такая у них специальная доска, и за что тоже спасибо. И вот мне такое вот доверие было оказано, и слава богу для себя я, в общем, его как-то оправдал. Ну, получается так.
Ну, «Эхо Москвы» здесь, на «Эхе Москвы» разная работа, все привыкли к тебе как к спортивному ведущему, спортивному обозревателю при всей этой самой пламенности с электронику в бутсы и прочие дела. Все к этому привыкли. Ты спустя какое-то время сведомо законных твоих работодателей стал изменять каналом «Спорт», бегать на сторону, и до сих пор бегаешь. А что это тебе дает? Это дает равновесие какое-то вот сейчас? Собственно, спортивные, там, собственно, комментатор ты стал.
Это другая работа, Сергей Александрович. К сожалению, в наших родийных условиях вот эта ипостаси, она не может быть реализована. А что говорить, в нашем в цеху спортивной журналистики комментатор — это вершина. Ну, я не имею в виду, просто вот, потому что их все знают, они все спорят, бесконечные вот эти дрязги, бесконечные люди относятся к ним как к личным врагам или, напротив, обожествляют как-то. Вот попытаться в этом качестве себя попробовать, я думаю, что любой из нас не отказался. То есть это особенная работа.
Нет, ну, не отказался бы, да, это самый какой. А ты помнишь, как и наверняка у тебя тоже было, как всякий мальчишка со времен появления радио и спортивных репортажей, он когда сам с собой бегает на каком-нибудь душном дворе, бегает и гоняет пузырь, он обязательно комментирует. Вот там идет по правому флангу, по левому, и это самое передает удар, главный,
Нет, а я звук включал на телевизоре и пытался тоже для себя так еще в детстве. Так что это, в принципе, просто, ну как сказать, это вот, наверное, я не считаю, что это измена, просто это другая абсолютная ипостась, которую радио. Ну, в наших условиях, потому что репортажи мы не делаем такого плана, комментарии.
Да, не делаем, мы не имеем права и не имеем возможности.
Но при этом, хотя, наверное, в жизни, опять-таки, бывали всякие ситуации, при этом у меня ни разу даже мысли не возникло, что вот как-то я могу с «Эхом Москвы» как-то расстаться. Потому что это всегда было первое, это всегда было главное, это всегда было... Наверное, вот родное.
Смотри, у тебя вот в смысле спорта у тебя расширилось туда, и вплоть до репортажей. И я не знаю, насколько сейчас слышали и видели. Потому что большинство народу вот сейчас чемпионат мира-то смотрели в куцом варианте. В варианте для дам. Знаешь, без превью и без гимнов.
А-а-а.
И все, и вот точка, как уже, между прочим, было, уже давно свисток. Уже побежали, и в это время включается, что один канал, что другой.
Ну, откровенно говоря, большинство матчей смотрел из превью и с гимнами, поэтому мне сложно...
Ну, ты-то да, ты-то их некоторые ты делал. Да. Это, я-то как просто...
Не,
как
буржуазный
элемент смотрю по 2 плюс 2.
Невозможно без вот этой ауры, без гимнов, без превью. Даже интересно смотреть, как кто поет, у кого какие глаза в это время.
Конечно.
Это же особо придает. Вообще, вот этот чемпионат, он чем? Пожалуй, с 98-го года впервые, он, знаете, такой портретный. Это вот эмоция, она не... Прямо эмоция концентрирована, когда показываете крупным планом катящуюся слезинку из глаза. И это потрясающе, потому что с трибун-то этого не видно. То есть те, кто находится у экранов, они не обделены, они видят свое зрелище. У тех, кто находится на трибунах, у них свои прелести.
Ну, конечно. Мы никогда не увидим поле в целом по телевизору. Будь то 16:9, будь то 125:9, все равно мы не увидим никогда, что в это...
А в это время... Режиссера.
Ну, конечно, да.
Переключая с
камеры. А в это время что там происходит? Я никогда не понимал, вот когда только пошли вот эти суперзамедленные, суперповторы, супер такие подробные и длинные. Я не понимаю, слушай, откуда столько жидкости? Вот удар человека головой, и с него как-то так вот, знаешь, как это самое, как вот когда трясут куст после дождя, всего столько всего летит, и еще какой-то ошметок травы летит. Щеки вот так вот медленно-медленно щеки работают. Это уже, мне кажется, еще один шаг. Я знаю, ты любитель всего новаторства. И прощай смысл, прощай спорт.
Нет, я не настолько любитель новаторства, я просто не любитель несправедливости. Меня возмущает и бесит, когда говорят, это факт игры, он тоже человек, он может ошибаться. А вот, между прочим, коллеги с телеканала «Спорт» сделали такую вот мультяшную 3D-версию, перевернули ситуацию, когда испанцы забивали мексиканцам, по-моему, когда Вилли от штанги добивал вот этот момент. И они как бы поставили в створ, как смотрит боковой арбитр. Он ничего не мог видеть. Он занимал правильную позицию, находясь на линии последнего. У него были 6 спин вот так подряд. Все. И то, что там вылез он одной ногой или полпяткой, это вообще не было видно.
И полпяткой не видно. А мог ли видеть этот самый полутораметровый гол Лэмпарда
английский? Ну, я не знаю, я же на его месте не был, мог или не мог. Но это просто тупое упрямство.
Народ стал жиденький. Я видел старые записи 60-х годов, когда боковой совершенно спокойно, ему хватало здоровья, причем, знаешь, тогда были дядьки еще такие, знаешь, пузатенькие, солидные дядьки такие с зачесами, знаешь, только бабочки не хватало. Вот, он себе спокойно, даже не пыхтя, забегает за лицевую линию, за линию ворот, и оттуда смотрит себе спокойно.
Там все равно трудно увидеть. Но дело не в этом.
Ну, ладно, дело не в этом, да.
Потому что на чемпионат мира ты можешь за воротами человек посадить, чтобы он махал флажком, был гол или нет.
Ну, проблем да. Нет, ну, никак. Бог с ним. Все равно с этим будем разбираться. Но ты победил, смотри.
Кого?
Видишь? Ну, ты побеждаешь уже со своим там статьей о 4-летней давности, о том, что надо выводить.
Так пишут... Победил в каком... А, в смысле, что ФИФА пересмотрел?
Конечно.
Нет, ну, это было... Ну, знаете, что все, что штанами затыкать плотину. Ну, это нереально. Потому что меняется жизнь человека. Вот поставьте рядом друг с другом футболиста начала прошлого века и игрока теперешнего. Это же просто хай-тек. Эти бутсы, эти мячи, у которых мне уже ни грамма кожи нет, эти бутсы синтетические, эти майки соответствующие с каким-то там свойством.
Не надо в видеотрансляцию трясти майку с рекламой.
Нет, не буду. Не буду. И вот этот человек, который, во-первых, бежит в 3 раза быстрее, чем тот, который был раньше. Это все изменилось. Это новый мир. Он затягивается в спираль. Он меняется. Его скорость увеличивается с каждым днем. А правила остаются на уровне 100-летней давности. Ну, просто последний аргумент. Вот Блаттер упирается. Ну, а зачем тогда? Зачем поправки к американской конституции? Зачем парламенты у нас в Швейцарии в той же самой? Зачем? А законы-то есть? Ну, они хорошие. Все, ну, да. Дальше не надо. Ничего менять не надо. Они же меняют. А зачем парламент заседает? Он какие-то вопросы решает?
Леша, а ты во всем такой.
В каком? Во всем. Конечно.
Ура,
во всем.
Давай вперед, прогресс.
Нет, я, на самом деле я консерватор и традиционалист.
Ну, ну вот, смотри, а значит, что ли, это ты, значит, только в видеоповторах ты...
Ну, да, может быть, да.
А в утренних разворотах и в политике ты консерватор, нет?
Я считаю, что центрист скорее, чем консерватор.
А кто такой центрист? Центрист – это не
хорошо,
жарко, не холодно.
Хорошо консерватор.
Центрист, знаешь, хорошо, как? Да. Игрок середины поля. А кто это такой вообще?
Нет, ну я против тех, кто раскачивает лодку.
Лодку какую?
Так. Ну, в которой мы все плывем.
А какая что у нас лодка? Ну, вот ты,
или
вот
она
ты
уже говоришь, тонет?
Нет, ну смотри, знаешь, это самое, лодка тоже. Вот когда-то была выдолбленная из ствола пирога, человек к ней приделал сначала весла, потом, может быть, потом, может, одновременно приделал парус. Руль придумал, представляешь, чтобы она не вихлялась.
Да.
Почему, если, значит, центрист, не раскачивайте лодку своими движениями руля, да? Не придумайте, а что такое паровая машина, а вдруг она взорвется?
Ну, во всяком случае, совать пальцы в розетку не надо.
Да, а что такое в политике совать пальцы в розетку?
Ну, как сказать? Ну, просто я считаю, что когда речь идет о нашей вот политической ситуации, то иногда возникает борьба за... демократию ради самой демократии, ради чистого принципа. То есть мы живем в довольно странной стране. Просто начал приходить к какой довольно парадоксальной мысли, потому что я тоже был в начале 90-х, конце 80-х уверен, что демократия – это единственный нормальный способ существования любого государства. Цитировал Черчилля, который, помните, да, сказал,
да, что... Нет, да, нет, да, вот да, никто не придумал.
Лучше, да, лучше, да, да. Да, да. Но, а потом у меня возникла простая мысль, ведь 2000 лет, или даже, да не 2, а больше... И люди жили без всякой демократии. Неужели не страдали в своем подавляющем большинстве без демократии?
Ну, люди жили и без видеоповторов.
Ну, в Греции, ну, понятно, я все понимаю. В Греции в той же самой. Не было демократии.
Как раз демократия, это греческое слово.
Нет, я понимаю.
Это греческое слово.
Но там были люди, которые были рабами.
А, ну, это другое дело. Это другое дело. Это другое дело.
Но демократия.
Мы оттуда ушли.
Не для
мы,
всех.
Мы оттуда. Мы движемся. Слушай, а что, время не течет? Вот от бутсы до бутсы время течет?
Течет, конечно, вот. Конечно.
Я дедушкину фотографии видел, господи, он в футбольной форме. Ага. В чем он?
Да-да-да.
В чем он? В таких бульниках на ногах.
Триконе.
А ты говоришь...
В горах таких ходить.
Если, да, ну, конечно, это совершенно невозможно. А если ты говоришь, что это то же самое, что Древняя Греция, у тебя примеры неправильные, неправильные сопоставления.
Ну, хорошо, не знаю, эпоха Возрождения.
Да у нас 21 век.
Да я понимаю.
21 век, значит, есть какие-то целесообразные вещи. Знаешь,
есть.
Да, вот не бывает демократии ради демократии, а у тебя не получается ли у тебя так, что у тебя лодка ради лодки?
Да нет, наверное, нет. Просто мне как-то... Нет, ну, это сложный вопрос.
А вдруг там половина воды уже, ее надо именно раскачивать? Да, и откачивать. Вот, именно вот раскачивать, чтобы через борт ее...
Вместе со всеми. То есть мы поплаваем пока там?
Нет.
Кто-то утонет.
Ладно, мы заговорились уже, сейчас новости будут вперед. И о многих других вещах сотрудники Алексея Осин поговорим через 5 минут.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы» обо всех и не спеша.
Ну что же, мы продолжаем. Алексей Осин, смотри, как интересная у людей сообразиловка.
Да.
Есть очень тонкая. Вот смотри, первое. У меня к тебе вопрос. Мы с тобой произнесли за прошедшее время хоть раз слово «Спартак». Нет?
Ну, нет, не было такого.
Не было. Не было. Здесь не было, да? Не было. Юра нам пишет. Только Ларина из дома, вы сразу в красно-белых розах и в пляс. В самой безобидной передаче. Вагнера Лава на вас нет. Дорогой друг, мы ни разу не сказали. Мы ни разу не сказали. У вас уже настроенное сознание.
Если рекламирую, то что-то другое.
Совершенно другое рекламирую. Тут ужасно совершенно. Весь обклеенный рекламой, как машина Формулы-1 просто вообще. Кошмар какой-то. Так вот, вопрос, да. Сначала здесь, смотри, Адам из Казани. Странно, 1 апреля, помнишь, ты говорил, что тебе подписали 1 апреля, да? 1 апреля 95 года, это суббота. В субботу разве работали? Дорогой мой друг... У нас как металлургическое предприятие, у нас непрерывный цикл.
А может, я написал заявление, оно 1 апреля.
Да
может,
какая это, разница?
Да, все нормально. Я просто помню, что вот с апреля месяца я работаю на радио.
Да, там всегда работали, всегда каждый день работали практически.
Это да.
И если выходные, это не обязательно суббота и воскресенье.
Даже, скорее всего, не суббота и не воскресенье.
Ну, совершенно верно там было. Вопрос ребром. Сейчас и найду. Так что с Мутко будем делать?
Кто?
Вообще, как ты думаешь, что с Мутко надо делать? Что будем делать? Или будем колебаться? А, вот, смотри, Вась пишет. Да. А с Мутко что делать будем? Вот вам истинная проверка. Или будем колебаться вместе с линией партии?
Смысле, как ты смотришь? Нам проверка или кому?
Ну, тебе, естественно. Мне что применять, что проверять. Я ведущий.
Нет.
Ты гость, про тебя сегодня речь.
Мне просто поразительно, что есть такой человек.
Кто? Вася?
Нет, не Вася, а Виталий Леонтьевич. Из-за которого Путин и Медведев первые, пожалуй, раз обнаружили принципы несогласия друг с другом. Один сказал, должен уйти. А другой сказал, ну, так не сказал, но понятно, что это было его такое слово. Он должен остаться, и он остался. Вот. Меня поражает Виталий Леонидович, я ему, кстати, задал этот вопрос, он от него ушел от ответа. Ему-то самому каково? Вот человек, к которому определенным образом относится вся страна.
Слушай, а давно ты ему задавал этот вопрос?
Ну, вот он пришел после Ванкувера. Я сказал, вам-то это, я говорю, зачем надо, если вас все поливают во всех форумах, почитайте интернет. Он как-то вот мягко сказал, что надо поднимать спорт и так далее. Вот это меня поражает. Я считаю, что это вот вопрос самого Виталий Леонидович Мутко. Я, кстати, когда его избирали президентом РФС, я говорил, что вы еще Колоскова вспомните, уважаемый. Всем говорил. Когда вот все говорили, Колосков – это зло, воплощенное чуть ли не с рожками, с хвостиком, с копытцами и так далее. Нет, потому что Колосков все-таки он человек был мудрый. Ну, все был, есть. Разумеется, он как был, так
нет, на этом посту, да?
Да, да. А здесь, ну, как? Во-первых, к сожалению, Виталий Леонтьевич, он приемлет только свое собственное мнение. И, во-вторых, он вот иногда, когда вот ему очевидные вещи говорят, он просто даже, как, мне даже странно, что он отвечает на это. Это, ну, он понимает же, что как к нему, вот, ему почему-то это все равно.
Ну, например, что такое?
Когда он начинает про 7 четвертых мест говорить, ну, ведь помимо 7 четвертых мест могло быть вместо 5 третьих, или сколько, я забыл, сколько у нас там, могло быть 2 третьих, а четвертых могло быть 9. Это же в разную сторону работает. То есть понятно. Он даже, когда он говорит, что у нас почти идеальная структура управления после того, как выявлены многочисленные нарушения. Причем все совпадает с тем, что говорят спортсмены. Когда приходит Альберт Демченко и говорит, вот у меня список деталей, я сам себе сделаю сани. Ему говорит, а давай мы тебе купим 20 штук в Сигулде саней за те же деньги. Он говорит, мне не надо 20 в Сигулде, мне надо вот эти детали. Я отвечаю за свой результат. Вот. И когда дали, как поступил Виталий Леонидович в ситуации с Черновым. То есть он фактически как бы поставил Чернова на свое место и вообще и оставил все как есть. Ведь одно дело, что в суд вот эту вот монтированную запись ее не отдашь. Она в суде, наверное, не может служить свидетельством. Ну, потому что
ты поясни. Не все такие продвинутые, да, не спортивные.
Я скажу, ну, была запись с переставленными кусками, с 13 переставленными кусками, где, с которой становилось ясным, что президент Федерации баскетбола давал указания одну команду в баскетбольном матче,
да, вот притопить, а другую... связанный с баскетболом.
С баскетбольным, да. И вот как он поступил, я имею в виду Мутко, он встречался с Черновым, оставил все как есть. И та же ситуация. Вот сидит такой Сергей Викторович Чернов и сидит такой Виталий Ильич Мутко. Значит, как у него ситуация, не знаю, со сборной по кёрлингу, где президент федерации это там брат, главный тренер сват. И когда, я не знаю, что должен сделать министр спорта, когда в том же кёрлинге выходит дама-тренерша и микрофоны установлены на олимпийском турнире. Дама-тренерша, главный тренер сборной. Берут тайм-аут, тренер, соответственно, игроки встречаются, да. И мы слышим по микрофону, а мы какими камнями играем? Говорит главный тренер сборной. Вот после этого на следующий день не должен министр спорта инициировать каким-то образом отставку. То, за что он платит. Мне все равно, сколько у него талончиков на завтрак. Пусть хоть он 10 раз ходит завтракать и 15 раз обедать. Пусть у него номер будет не за $150, а за 1500. Меня в данном случае это не волнует. Меня волнует, как он поступает в ситуациях рабочих. Там, где абсолютные скандалы, проштрафившиеся люди, надо принимать административные решения, он их не принимает.
И принимать ему.
Ему, конечно.
Или объяснять всем.
Или свою позицию высказывать на эту тему. А он встречается, и ничего не происходит. Ни отставки нет, ни пояснения нет, ничего нет. Как было, так и есть. И мы понимаем прекрасно, что если деньги ушли куда-то на сторону, а не пошли они тому же Альберту Демченко, у которого или не приехал тренер Хохлова и Новицкой, а приехал еще кто-то на Олимпиаду.
Ну вот это же важно. Это ты говоришь, тебе наплевать, сколько у него талонов на завтрак, но вот на это-то тоже
не наплевать. Это не талоны, я прошу прощения. Когда не едет личный тренер спортсмена, а вместо него едет неизвестно кто, это не талон на завтрак. Это другие совершенно вещи. И по этому поводу ничего не было сказано. Вот что непонятно. И поэтому вот я считаю, что вот если это не будет разъяснено, то руководство нашим спортом, оно ненормальное. И в нем нужны изменения. Вот хотите, вот вопрос ребром. Ну, пусть Виталий Леонидович на меня обижается, пожалуйста. Вот он должен мне лично, как болельщику, как специалисту, как журналисту, объяснить, почему он так поступает в этих ситуациях. А по поводу растраченных денег, пусть с ним занимается, если есть повод, на то соответствующий компетентный орган.
Да.
Я в это дело влезать не буду. Мне важнее гораздо вот это.
То есть тебе важно что? Вот сейчас, вот условный Мутко, потому что ты это дело хорошо знаешь, ты эту сферу хорошо знаешь. Там Инна Землер знает вот свою эту сферу. Вот здесь самый главный подход. Ты говоришь, он обязан мне сказать.
Объяснить, конечно.
Это любой чиновник тебе обязан объяснить, на самом-то деле.
Конечно, да. Нет, просто если любой чиновник может мне мозги запудрить, предположим, по строительству квартиры, не знаю, по ЖКХ или по каким-то политическим моментам, то в этом плане Виталий Леонидовичу это сделать потруднее чуть-чуть. Ну, потому что все-таки я в этом понимаю более-менее нормально.
Скажи мне тогда, пожалуйста, вот когда вот ты сейчас ведешь абсолютно так бескрайне широкую передачу, такую как «Разворот», какая жизнь туда и тем прилетает такие? Вот утренний разворот, да, вы с Володей ведете. Вы с Володей ведете. Там какие у тебя критерии? Здесь ты просто знаешь, ты сейчас час говорил, два часа еще можешь говорить про это. Ты знаешь вот эту систему, а то я не зря спросил, не просто для сведений тех, кто слушает сотрудники, а когда это и откуда ты к нам пришел. Потому что я знаю, что ты хорошо знаешь эту сферу, чиновничья, олимпийско-спортивную и так далее. как ты проверяешь, что, где правда, а где истина, вот для себя, как журналист, когда ты, у тебя вырисовывается тема вот оттуда, там, где ты можешь, как ты говоришь, тебе могут навешать лапшу на уши.
Нет, ну ситуация...
Нет, ну вот как ты вот чувствуешь? Вот интересно, технология просто.
А я просто задаю себе вопросы. Есть ведь определенные нестыковки в тех или иных вещах. Ага. И я, наверное, не могу похвастаться, ну, то есть, если в спорте у меня, условно говоря, где-то океаническая ложа, предположим, да, то, значит, вот в политике и в общественной жизни, наверное, мелкий шельф. То есть, может быть, я читаю все, я стараюсь следить, у меня есть своя позиция по каким-то вопросам. И, кстати, отчасти вот мне интересен разворот тем, что мне иногда кажется, что вот у нас происходит какое-то скатывание чуть-чуть в одну сторону мнений. Ну, на мой взгляд, бывает. И вот когда я слушаю, меня начинает чуть-чуть передергивать. Вот мне хочется в этот момент задать вопрос, высказать свое мнение.
Ты задай, ты высказывай.
Так я и пытаюсь.
Так ты и высказываешь.
Так я и, да, я и пытаюсь.
А меня просто интересует, по каким критериям. Вот как ты себя проверяешь? Или ты себя не проверяешь? Ну, или ты просто говоришь, вот я так думаю, и все.
Нет, ну почему?
И иногда можешь подставиться,
нет,
да, ну, из-за этого.
Разворот заставил меня, прежде всего, каждый день перечитать газеты.
Учить матчасть.
Да, конечно. А потому что неудобно, вот мы затеяли этот разговор, и я чуть-чуть почувствовал, что я немножко плыву. В некоторых моментах такое бывает. Но я не считаю, что это клинически и критически. Я считаю, что я в данном случае позиционирую себя как больше человек из народа, как скажем. Я просто вот такой же, как все. Я смотрю радио, смотрю телевизор, слушаю радио, читаю газеты. Да?
Понятно, правильно?
Да, а Володя в данном случае, я считаю, что он как спец. Он спец, но у него своя позиция, разумеется, он специалист, он очень многое помнит и очень многое знает. А я в данном случае как бы резонер, человек простак, человек из народа. Вот я себя так позиционирую. Возможно, через какое-то время, если я еще буду эту передачу вести или какие-то другие, не по спортивному профилю, возможно, я приближусь к этому уровню. Возможно. Не, ну, я буду стараться, по крайней мере.
Нет, все равно все узнать нельзя.
Невозможно. А вот в данном случае я выступаю именно вот в этом качестве. Потому что некоторые вещи, они меня как-то вот задевают. Я должен высказаться на эту тему. И слава богу, эта передача мне эту...
Смотри, я правильно моделирую. Значит, ты вот, и когда ведущий, ты человек, ты как ты, Алексей Осин. И совершенно не скрываешь, кто ты, что ты не обязан быть каждый раз там Спинозой быть и там Альбертом Эйнштейном здесь. Но ты имеешь возможность задать вопрос, который, судя по всему, задает половина аудитории.
Да, наверное, да. Mm-hmm. Я знаю многих людей, которые, вот, например, наше радио слушали много лет и говорят, что вот там с недавнего времени мне вот там общая генеральная позиция радиостанции, но мне не нравится.
Ну, какая у нас позиция-то генеральная? У тебя одна генеральная позиция. У Володи другая.
Ну, все-таки мы все-таки, знаете, и это хорошо. Что мне, вот почему я этим занимаюсь на радио? Мне очень нравится, что у нас в эфире и Проханов, и Шевченко, и Новодворская, и так далее. Понимаете? Весь спектр. То есть я всегда за то, чтобы человек мог узнать информацию и задать свои вопросы. Мне очень не хватало, например, в грузинском конфликте, ну вот, в 2008 году, что у нас по каналу Вести 24, предположим, вот мнение грузинской стороны передавалось голосом ведущего со ссылкой, там какие-то цитаты, может быть, из западных газет, а вот мнение нашей страны, оно, генералы выступали, политики и так далее, там, вот это мне не нравится.
Там получался расчет 99,9. 9 на 0,
да, 0, да, 0, да, да. Вот это мне не нравится. Я считаю, что я в состоянии, и большинство людей в состоянии оценить ситуацию самостоятельно и нормально, поэтому не надо их вот как-то оберегать.
И знаешь, как смешно, когда в те же, ну смешно, тогда это было тревожно, когда начали говорить, вот у них, про эхо стали говорить, вот у них там одни там грузины и так далее. Взяли, сели, посчитали. Знаешь, к вопросу о матчасти. Взяли, сели, посчитали.
Сколько грузинов?
Разблюдовку, процентовку гостей и мнений. И в программах информационных, и просто в эфире. Знаешь, сколько получилось?
50 на 50, я надеюсь. Больше даже, да?
Получилось 60 со стороны России, 60 на 40.
Да, был... и оно, знаете, а вот почему?
Из-за того, что там было один... из-за того, что там сплошная шла волной пропаганда, получилось те 35-40%, даже 30, по-моему, да, там был процент, что представители там грузинского мнения, что у нас они выглядели какая-то гигантская толпа, которая все заполоняет.
Вот это неправильно, поэтому я считаю, что он, мы, кстати, вот у меня, я понимаю, что это может быть субъективное мнение, поскольку я все-таки в своей спортивной там сижу, какой-то вот у нас в уголке там компьютер стоит, вот я там сижу, вот у меня было одно время ощущение, что мы вот перестали, на мой взгляд, может быть, это субъективное абсолютно...
Да
вот
ты не оговаривайся, это да. Когда ты значит, говоришь, что
мы сейчас что вернулись твоим... вот к той модели, которая была еще заявлена, вот когда я сюда пришел, то есть мы... мы пытаемся дать слово обоим сторонам. Если обеим, нет у вас
да.
обеим,
да. извините. Но это всегда было, это никогда не изменилось.
Вот мне показалось, что какое-то время, где-то в начале 2000-х, вот где-то вот, это мое ощущение, еще раз говорю. Я по процентовку у меня нет, конечно, я ничего не проводил, никаких исследований, но у меня было такое вот ощущение. А сейчас действительно вот опять...
Может, тоже казалось во времена там зажима и разгрома, вот, казалось, что потому что уж очень были события бурные тогда.
Ну да, наверное, какое-то действие тоже рождает противодействие.
Да, и то, что тогда происходило с НТВ, а помнишь, когда уже тогда грохнули ТВ-6, так интеллигентно выражаясь, кстати, ты помнишь, вот о наших пристрастиях, кстати, ты помнишь, кто подписал от имени в арбитраж, от имени акционеров Лукойла?
А, Федун, что ли?
Ага.
Представляешь? Такие вещи нет.
Представляешь, тогда, в январе тогда, когда ТВ-6 был. Я помню, как Евгений Алексеевич Киселев это с большим вниманием разбирал фамилию.
А, ну да. Понятно.
Ну так вот, тогда было у нас и здесь и были ребята тогда со своими новостями телевизионными ТВ-6. Может, тогда так казалось. Но, честно говоря, мы тогда, должен всем сказать, озаботились. Тогда, помнишь, мы говорили, вот куда ж нам плыть? Да. Когда пришли к тому, о чем ты говоришь, что невозможно существовать на этом поле, быть настоящей информационной радиостанцией, не предоставляя как можно большему числу людей.
Поэтому я всегда, когда мне какие-то упреки адресуют, я говорю, приходите, расскажите. И я понимаю, что я встречу поддержку со стороны руководства. То есть обе стороны должны присутствовать. Не надо меня ругать, приди и сам расскажи. Свое мнение. Виталий Леонидович, пожалуйста, вот место у микрофона всегда ваше. Скажите, когда вы можете. Мы с вами поспорим, поговорим. К сожалению, последний разговор не очень удался. Вот с Виталием Леонидовичем в этом плане довольно сложно говорить. Он очень опытный собеседник.
О, да. Вот говорит, что песня. Ой,
забыли.
Песня 4 минуты. Ага. У тебя же еще музыка твоя любимая была.
Не, ну мне сказали, правильно, озадачили меня этим.
Да, хорошо, что у тебя на 4 минуты, а что ты, знаешь, не, например, не симфоническая поэма на 1,5 часа.
Нет, а я сначала думал, может мне предстать, выпендриваться, знаете, обмануть детектор лжи, а потом, что нет, пусть меня сочтут, не знаю, там... легкомысленным, еще каким-то. Ну, вот это та песня, которая действительно... Вот,
ну, сейчас мы к ней минут через две перейдем. Вот здесь забавно говорят. При Варфоломееве какой-то модератор просто необходим, пишет Надя. Да, дело не в этом. Вот так, если два человека в одну дуду, то это не так интересно.
Да,
это как раз очень хорошо.
Я, кстати говоря, очень Володе благодарен. Это тоже очень большая школа. Вот человек величайшего, помимо журналистского, еще организационного таланта. Вот у него все в порядке. У него
ой,
все
какой
по
он, вот все,
и,
да.
И вот это, настолько да. меня вот самого дисциплинирует, потому что я существо более стихийно вольный. И он это понимает. Я вижу, что иногда он меня подстраховывает, и у него такая как-то в глазах, так что и мне это так приятно, что он, в общем, как-то помогает, что есть какая-то вот взаимовыручка. Я ему за это очень благодарен. И за школу, и за возможность вот дискутировать. И вообще интересно. Мне очень интересно с ним в передаче «Разворот».
Ну да, и «Утренний разворот» это такая интересная. Может быть, это этап для тебя.
Может быть, да.
Может быть, ты еще что-то будешь делать. Но самое главное, вот очень интересно, мне как раз больше всего заинтересовали вот эти критерии. Есть сфера, которую ты знаешь досконально, а есть сфера, которую ты просто тебе интересуешь. Есть такие вещи, которые тебя совсем не могут никак взволновать, но они представляют собой, например, важную тему.
Балет,
вот как это? Балет, балет тебе, ты же... Вот смотри, вот здесь такое.
Нет, ну вообще...
Ну ты же не будешь балетным обозревателем, балетным критиком.
Не буду.
А если в балете что-то произойдет, что-то такое человеческое...
Это как в шахматах. Я абсолютно ничего не понимаю в самой игре. Мне очень было смешно, когда Алексей Алексеевич один раз рассердился, пришел, говорит, вот, вы только, говорит, сидите, разбираете шахматные партии в интернете. Это было очень весело. Потому что у нас онлайн действительно висел, но мы же должны знать, когда они закончат, когда будет 1-0 или 1-2.
Или половинка на половинку.
Да, так повернулось на экране как раз было. Вот в шахматах я примерно понимаю кухню и структуру всех этих вот, кто с кем играет, кто про что, про кого сказал, у кого какая
позиция. Структуру самого этого мира, да? А не того, что на 64 лет.
Нет, а вообще вот в смысле, нет, в смысле компетенции, но вот если ты вышел играть в футбол, например, особенно с людьми, которые сильнее тебя, делай то, что ты можешь, делай проще, делай надежней, и тогда ты будешь своим, а потом входи во вкус, в дело, и не превышай пределы своей компетенции, будешь смотреться дураком. Вот, наверное, вот в это принцип.
Это принципы даже и введения во
всех журналистских вещах. Да, конечно, потому что мы все же в этой жизни, нас всех это волнует. И там ГАИ, и ГИБДД, и политика, и выборы, это все нас касается. И, конечно, кто-то в этом профессионально разбирается, а кто-то как большинство
людей. Ты правильно говоришь, что разбирается. Вот сам последний вопрос перед тем, как мы послушаем. Все-таки одну маленькую деталь. Обязательно ли быть, чтобы говорить о политике, быть политиком, чтобы говорить о спорте, быть спортсменом высокого класса?
Нет, абсолютно не обязательно. Абсолютно. В спорте так тем более, потому что сами спортивные люди не всегда говорить могут. А иногда мнение, впечатление человека, который, может быть, не является профессионалом, но у него хороший вот этот аппарат, и он свежий взгляд, изучить. Оно очень интересно.
Понятно. Для того, чтобы быть микробиологом, не обязательно быть бактерием. Алексей Осин, программа «Сотрудник». Что мы слушаем сейчас?
Мы слушаем Абу.
Абу.
Head Over Heels называется песня, альбом The Visitors последний.
Хорошо.
Ну а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
I have a
сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15.